кто регулярно посещал вот наши собрания, мы начинали еще вот в старом году такой цикл «Изучать Божий закон. 10 заповедей». Зачем мы вообще начинали этот цикл? Если кратко сказать «зачем», то если человек еще не уверовал в Иисуса Христа через изучение 10 заповедей, он, знаете, к чему должен прийти? Он должен увидеть свое сердце в свете Божьей истины и понять, что без Христа ему нет, у него нет никакой надежды, что ему нужно прийти к вере и к покаянию. Верующий человек должен еще больше оценить Божью благодать, Божью любовь, совершенную жертву Христа, чтобы у него было еще больше желания приближаться к Богу. Вот цель изучения этих заповедей. И у нас осталась одна, последняя, 10-я заповедь. Давайте мы посмотрим, как она описана в Библии, и порассуждаем над ней. 10-я заповедь. «Не желай дома ближнего твоего». Мы недавно с женой были в гостях у Иры Гунько. Я вам хочу сказать, какая у нее красивая и уютная квартирка. Не то, что вот наша. Обои старые, на полу линолеум, ванна старая. А вот так хочется, чтобы такая была квартира, как у Иры Гунько. И вообще вот так уже надоело жить в нашем районе, в Курасовщине. Одни заводы, ни парка, воздух какой. Вот хорошо тем, кто живет в Зеленом Луге или, например, в Уручьях, вот как Симакова или Таня Рыбкина. И вообще вот, когда был в гостях у Саши Жигмана, я думаю, вот почему мы не имеем такого уютного домика, как у Саши Жигмана? И вообще везет всем тем, кто живет вообще за границей или где-то у моря. Не желай жены ближнего или мужа ближнего. И кто-то может думать, вот, а вот у Петрова муж, вот он такой романтичный, такой галантный, он такой хозяйственный и по дому помогает. Не то, что мой. И вот собаку 3 раза в день даже выгуливает, а мой меня вообще никуда не водит. И когда кругом столько вот симпатичных мужчин, ну чего я тут прозябаю со своим? Не желай ни раба его, ни осла его. И вот моя машина такая старая, постоянно ломается, мне уже надоело. А вот Петровы приезжают на собрание, машина новенькая, на солнце блестит, а мотор ну просто журчит. И почему так? Я целыми днями пропадаю в церкви, а Петров придет раз в месяц, а Бог его благословляет. Ну как-то несправедливо. Не желай ничего, что у ближнего твоего. Если б я вот был, как Андрей, в IT-сфере, вот он пошел в IT-сферу, живет, как сыр в масле. Или почему я не родился в такой семье, как Петя? И вообще, почему вот у меня в жизни вот все так сложно? Почему другим дается как-то все так легко? Скажите, вот такие мысли. О каком грехе могут говорить такие мысли и такие желания человека? Как вам кажется?
Зависть.
Согласитесь. И 10-я заповедь, она как раз и говорит о грехе зависти. Потому что зависть – это желание иметь то, что есть у других. И не про, это не просто желание иметь такой дом, как у Иванова, или такую хорошую работу, как у Петрова. А зависть говорит нам о том, что если я не буду иметь такой дом, как у Иванова, и такую работу, как у Петрова, то нет в жизни счастья, то жизнь не удалась. И если я не могу этого иметь, то человек, как правило, не хочет, чтобы и Иванов, и Петров имел то, что у них есть. И если так получилось, что Петрову пришлось уехать за границу и оставить свой уютный дом, а Иванова уволили с работы, то человек, который завидует, он не сопереживает этим людям, а в душе радуется. Ну, потому что зависть его к этому подводит. Если я не могу этого иметь, то мне не хочется, чтобы и у других было это. И вы знаете, что по Божьему замыслу верующий человек должен быть самым радостным и самым довольным. Но в жизни, в практической, мы видим очень много христиан, которые недовольны, которые ропщут на свою жизнь. И именно зависть, если укореняется, она делает такую жизнь. Человек верующий, который завидует, во-первых, он перестает замечать Божьи благословения в своей жизни. Во-вторых, он перестает быть благодарным Богу. И в-третьих, он начинает роптать и начинает быть недовольным. Вот что делает зависть. И при том, что, знаете, один человек может быть недоволен своим одиночеством и роптать на жизнь, и думать, что вот если я бы создал семью, вот тогда бы все у меня в жизни было хорошо, я был бы доволен. Другой, кто создал семью, недоволен своим мужем или супругой, и думают, вот если вот она изменится и будет жить вот так, вот, как мне хочется, вот тогда будет счастье, вот тогда будет довольство. Третий недоволен из-за своего материального положения, четвертый из-за своего здоровья и так далее, и так далее. И вы знаете, Иисус Христос, Он в Новом Завете трансформирует каждую заповедь, и Он показывает не только вот внешнее действие или поведение человека, но и показывает, как эта заповедь связана с сердцем, с нашими мыслями, с нашими сердечными желаниями. Если говорить только о внешнем поведении каждой заповеди, то у человека может сложиться впечатление, что в принципе какие-то заповеди он может соблюдать. Ну, например, не убивай. И человек думает, ну это я могу. Не прелюбодействуй. Ну и здесь могу постараться, могу выполнить эту заповедь. Не лги. Ну и здесь как-то, может быть, можно справиться. Не кради. И здесь я могу эту заповедь соблюсти. И дойдя до 10-й заповеди, человек тоже может подумать, что ну вот и здесь могу птичку поставить. Но на самом деле из всех 10 заповедей последняя заповедь, как никакая, она касается именно сердца человека. Потому что ни один человек не может сказать, что никогда в жизни, что никому не завидовал. Однозначно эту заповедь исполнить невозможно. И сегодня мне хотелось показать, есть ли какие-то признаки или симптомы того, когда этот грех, зависть, он укоренился в сердце человека. По каким признакам можно это увидеть? И давайте мы посмотрим на некоторые признаки, характерные признаки для нарушения этой заповеди. Первое. Вы начинаете связывать свое счастье не с Богом, а с тем, что вы очень сильно хотите. Я хочу, чтобы мы могли правильно понять, что 10-я заповедь вовсе не запрещает чего-то желать, к чему-то стремиться, строить какие-то планы, достигать каких-то целей. 10-я заповедь запрещает чего-то желать так сильно, что когда человек думает, что если этого в жизни у него не будет, то и счастья в жизни нету, то и жизнь не удалась. Потому что эта заповедь, она превращает наши желания в сильную страсть. И, по сути, зависть говорит нам, если этого у тебя не будет, то и счастья у тебя не будет. Поэтому подумайте, вот какое слово вы бы вставили, если бы у меня было, то я был бы счастлив. Вот каждый просто подумайте для себя, какое слово вы могли бы вставить. Почему? Потому что вот то слово, что вы вставите, скорее всего, это и может быть вашим идолом. Какая связь вообще между первой заповедью и десятой? Какая связь в этих 10 заповедях, когда, например, во втором стихе Бог говорит, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И какая связь в 10 заповеди «не смотри на чужого осла»? Какая между ними связь? И связь очень прямая. По сути, Бог, начиная давать 10 заповедей, говорит человеку: «Я единственный Бог, которому ты должен поклоняться. Я знаю о тебе все. Я знаю все твои нужды. И только один я могу дать тебе то, что сделает тебя счастливым по-настоящему. Поэтому не заглядывайся на других идолов, что ты думаешь, что именно они могут сделать тебя счастливыми». Однажды мне попалась интересная статья о том, как в джунглях ловят обезьян. Берут пустой контейнер, туда накладывают еду, там бананы, фрукты, и делают узкое отверстие, куда обезьяна может просунуть лапу и достать банан. И вот когда она просовывает лапу и берет банан, она не может назад эту лапу достать. Для этого ей нужно просто отпустить банан. Но она этого не хочет делать. И таким образом она попадает в ловушку. И вы знаете, что точно так же и с этой заповедью. Куда тянутся руки нашей души? Да? В чем мы думаем, что сделает нас счастливым? Есть один такой мультфильм, его любят дети. Там есть такой персонаж, почтальон Печкин. И у него есть такая фраза. Он говорит: почему я вредный такой? Ну, потому что у меня нет велосипеда. А вот теперь я буду добреть. Почему я вредный? Почему я недоволен такой? Что является вашим эквивалентом велосипеда? Что нужно вам, чтобы вы стали довольным, радостным и счастливым? И вот эта зависть, она как раз и обманывает, и ослепляет нас. А она как раз и говорит о том, что если ты будешь смотреть не на Бога, а на идолов и думать, что вот они сделают тебя счастливым, ты никогда не будешь довольным. Я хочу привести вам один пример из Библии. История про женщину, которую звали Рахиль. Смотрите на один стих из Библии. «Увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову: дай мне детей, если не так, я умираю». О Рахиле в Библии сказано, что она была красавицей. И, кстати, если вы прочитаете про библейских женщин, не о многих сказано, что они были красивыми. Вот про Рахиль сказано, что она была красавица. У нее был муж, и ее муж был верующим человеком. И по тем меркам восточным он был очень обеспеченным, богатым. И что самое главное, он ее очень сильно любил. Кто знает историю Рахили, как ее муж добивался, как Яков добивался Рахили. Ему 14 лет пришлось отрабатывать, чтобы была возможность жениться. Я даже, знаете, иногда думаю, вот если бы вот Рахиль и ее подруги собрались вместе и рассуждали о любви, да, чей муж любит кого больше. И кто-то мог бы сказать: вот мой муж, знаете, как меня добивался? На всю зарплату купил цветы и вот пришел домой и вот с таким букетом цветов. А другая могла бы сказать: ты знаешь, а мой вот заказал подъемный кран и вообще на пятый этаж зашел вот с подъемного крана. И Рахиль могла сказать: да вы не знаете, что такое настоящая любовь. Вот если я вам расскажу про своего мужа, как он добивался меня. И действительно, это очень удивительная история. И она как раз и говорит, что ее муж очень сильно ее любил. Посмотрите, она была красавицей, у нее, она была замужем, у нее был верующий муж, он был очень богатым и ее очень сильно любил. Но вот эти слова: дай мне детей, если не так, я умираю. Они как бы открывают ее сердце, что вот это желание стало настолько сильным, настолько захватило ее, стало страстью, что, по сути, она перечеркнула все те благословения, которые у нее были. И вот так делает идол. Он говорит: все, что ты имеешь, это все ерунда. Вот что тебе нужно для счастья. И мы не знаем, может быть, у них были ссоры и скандалы на эту тему в семье. Бог плохой, Иаков плохой. И по сути в этих словах она говорит о том, что если этого у меня не будет, то и жить не за что. Я самая несчастная женщина. Кто знает эту историю, Рахиль, вы знаете, что Бог ответил на ее молитву. Он дал ей сына, и она назвала его Иосиф. А знаете почему? В тот момент, когда Бог дал ей сына, она назвала Иосиф, и она сказала: «Бог даст мне и другого». И хочет сказать: «Подожди, Рахиль, так у тебя и этого могло бы не быть». Ты же говорила, что если Бог тебе это даст, тебе больше ничего не надо, ты будешь самой счастливой женщиной. И Бог дает сына, и она говорит: нет, Бог даст мне и другого. И вот эта история как раз и показывает, что довольство не связано с какими-то ценностями, когда мы думаем, что вот если это будет у нас, я буду счастливый и довольный человек. Это внутреннее состояние сердца. Довольство исходит из внутреннего состояния сердца. И поэтому первый очень важный принцип – это то, что человек, который начинает завидовать, он начинает связывать свое счастье не с Богом. И у каждого это может быть что-то свое. Второе, посмотрите на второе. Вы начинаете ранить других людей, чтобы удовлетворить свои эгоистические желания. Иаков говорит так: «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделения ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». И мы говорили, что зависть превращает наше желание в сильную страсть. По сути, оно превращает жизнь, если взять это вот на уровне семьи, оно превращает жизнь в поле битвы. По сути, человек говорит другому: или ты дашь мне то, что я хочу, или не стой у меня на пути. И многие, даже люди, создавая семью, могут создавать с таким мировоззрением, когда люди заключают завет и говорят на словах: да, я люблю тебя, обещаю там посвятить свою жизнь себе. На самом деле человек может думать: вот сейчас я выйду замуж или женюсь, и этот человек даст мне достаток, стабильность, уважение, любовь, ну, все то, что в вашем понимании является счастьем. А если не даст, что тогда? Как вы будете жить? И я уверен, что тогда ваша жизнь превратится в поле битвы, когда вы действительно будете ранить друг друга, когда вот эти внутренние желающие, которые воюют в ваших членах, они действительно достигают пика, потому что вы боретесь за свое счастье. И, кстати, Христос все заповеди свел к двум. Он сказал так: возлюби Бога и ближнего. И вот если человек завидует, он, по сути, не может исполнить эти заповеди, потому что зависть, она меняет его мировоззрение, и человек начинает думать только о себе. Он, это, по сути, скажем так, вы знаете, вот как наши многие ездят сегодня на автомобилях, и мотор обладает огромной силой, энергией. Но как можно увидеть эту силу и энергию? Когда вы вставляете в ключ зажигается стартер, и он запускает двигатель, и тогда вы можете убедиться, сколько там сил. И точно так зависть, она возбуждает энергию сердца, полного, наполненного любовью к себе. И по сути, вот эта война и эта вражда говорит о том, что человек думает только о себе, о своем счастье. И это совсем другое мировоззрение, то, что пришел сделать Христос, когда написано, что Павел говорит: Христос умер, чтобы мы уже не для себя жили. Это совсем другая жизнь. Итак, подумайте. На самом деле завидующее сердце обманывает нас самих. Оно нам говорит, или оно проповедует, это такой ложный проповедник, лжепророк, который говорит: вот если ты это будешь иметь, ты будешь довольным человеком. И мы просим, мы говорим: Господи, дай мне вот это, и я больше тебя ни о чем не попрошу. Бог нам дает, наше сердце на время замолкает. Потом проходит время, и мы понимаем, что этого недостаточно для счастья и для того, чтобы быть довольным. И мы опять говорим: Господи, вот дай мне вот это, и я уже вообще замолчу, окончательно больше ничего никогда не попрошу. И это самообман. И вы увидите, что сколько бы Бог вам ни давал, ваше сердце все равно будет неудовлетворенным. Итак, зависть превращает жизнь в поле боя. Подумайте о вот семье, каких-то семейных ссорах из-за денег, из-за желания как бы жить более какой-то комфортной жизнью, когда есть какое-то неудовлетворение. Да вот наша квартирка маленькая, хочется побольше, да хочется вот это, и это приходит к ссорам, скандалам. Иаков спрашивает, откуда у вас эта вражда и распри? Нужно заглянуть в свое сердце, не превратилось ли какое-то желание в сильную страсть. И третье. Больше всего зависть проявляется в ропоте и недовольстве. Псалом 72. Он начинается с таких слов. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Если вы прочитаете весь этот псалом, вы увидите, в каком состоянии сердца находился Асав. Он говорит, что мое сердце кипит. Он говорит Богу, так не напрасно ли я очищал свое сердце? Зачем я жил праведной жизнью, когда так все несправедливо? Когда те благословения, которые вроде бы ты, Господи, должен дать праведникам, ты даешь нечестивым? И он говорит, что я едва не пошатнулся. Он был в таком состоянии, что он едва не сошел с пути веры. И по сути, когда мы начинаем роптать, и мы начинаем быть недовольными, по сути, зависть – это грех прежде всего против Бога. Потому что у нас претензия к Богу. Почему такой любящий, мудрый и всемогущий Бог – не дает мне то, что я заслужил за свою праведную жизнь. Это было бы по справедливости, и я этого не имею, а другие это имеют. Это претензия к Богу. И если вы прочитаете этот псалом, у Асафа была претензия к Богу. Он говорит, Господи, почему так несправедливо? Он говорит, мое сердце кипит. И слава Богу, что в конце Бог его вразумил, и заканчивается псалом такими словами «А мне?» Он опять же противопоставляет себя и других людей и говорит «Я понял, как мне надо жить». Он говорит «А мне благо приближаться к Богу. На Него я возложил свое упование». И по сути, зависть – это вопрос нашего недоверия к Богу. То, в чем мы действительно нуждаемся, это в доверии Богу. Что Бог действительно знает, что нам нужно в жизни. Если бы мы доверяли Богу на 100%, то мы были бы довольными людьми, и мы бы не роптали. Весь вопрос в том, доверяем ли мы Богу, что Он действительно наш пастырь, который знает, каким путем вести нас, и что нам нужно в жизни. И второй такую ссылку я привел из известной притчи, притчи о блудном сыне. Вы знаете, она записана в Евангелии от Луки 15 главе. Когда сын, который прогулял все имение отца, дошел уже до дна своей жизни, он возвращается домой, и отец по поводу возвращения сына устраивает пир, праздник. Он говорит, сын мой был мертв, а он думал, что он уже похоронил своего сына, и он нашелся. Какое счастье! И вы знаете, неплохо было бы вот эту притчу закончить, знаете, как в американских фильмах, вот такой хороший семейный ужин, пир, радость, веселье. Но Иисус вводит в эту притчу и второго старшего сына, и он, знаете, как ложка дегтя в бочке меда. И вот до этого момента он казался почти идеальным сыном. Но вот приход младшего брата открывает его сердце, и если вы прочитаете всю эту историю про старшего сына, вы увидите, что возможно, он находился и в более худшем состоянии. Первое, что мы видим, это ропот и недовольство всем, с чем происходит. Когда он узнает, по поводу чего этот пир и этот праздник, вместо ожидаемой радости, он ропщет, он недоволен, он грубо разговаривает со своим отцом, он, по сути, обвиняет его в несправедливости. Он называет своего брата «этот сын твой», при этом отделяя себя от своего брата. И это говорит о том, что между ними конфликт, между ними нет прощения. Он говорит отцу: «Это твой сын», при этом показывая отцу, что твоя радость не является моей радостью. Он говорит отцу: «Я служу тебе здесь постоянно, ты мне даже козленка не дал, а этот сын твой пришел, и ты заколол для него откормливать теленка». По сути, он обвиняет отца в несправедливости. Он был неблагодарным, не ценил все то, что он имел в доме отца. Он был недовольным, ропщущим, и он пребывал в состоянии гнева. И заканчивается история, что отец вышел на улицу, и он зовет второго сына присоединиться к этому празднику. И он не хочет этого сделать. Один автор, он назвал такое выражение, сказал, что зависть – это грех, оскверняющий сладкий вкус Божьей милости. Такое выражение. Я подумал, для себя перефразировал по-другому, что зависть подливает желчь в каждую чашу Божьей милости. И вот мы это хорошо видим именно в притче о блудном сыне. Вот он, грех, который оскверняет сладкий вкус Божьей милости. При этом этот грех, он опасен тем, что он открывает двери сердца для других грехов. Если человек, например, недоволен мужем или женой, у него есть искушение впасть в грех прелюбодеяния. Если человек недоволен своим материальным положением, он может заняться каким-то накопительством, он может проявлять нечестность в каких-то финансовых вопросах и даже может быть склонен к воровству. Если человек недоволен своим состоянием, может быть, одиночество, у него тоже есть определенные искушения впасть в грех. Недовольство и ропот открывает двери для других грехов. И в самом начале, если вспомнить искушение Адама и Еву в Эдемском саду, то, по сути, сатана создал вот такую ситуацию, когда первые люди должны были ощутить свое недовольство, когда он сказал: «Если вы вкусите от этого плода, вы будете как боги». И в этот момент Адам и Ева должны были увидеть свое состояние и вот чувство недовольства. Ага, Бог нам что-то запрещает. Он не хочет, чтобы мы что-то узнали лучше. И вот это состояние недовольства – это очень опасное состояние, которое может привести человека к еще большим грехам. Как бороться, как преуспеть в исполнении 10 заповеди? Мне хотелось бы дать несколько библейских принципов. Посмотрите. Послание к евреям, 13 глава, 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Это первый очень важный принцип – довольствоваться тем, что есть. Я бы сказал так, что верующий человек должен учиться жить посредством. Очень многие люди, которые не умеют или не хотят жить посредством, вы знаете, они залазят в кредиты, залазят в долги, берут две или три работы и попадают в такие ловушки, в такую яму, из которой очень трудно выбраться. И причиной может быть то, что человек, да, он не удовлетворен той ситуацией, которая у него есть, но Бог говорит, что нужно учиться довольствоваться тем, что есть. Однажды мы шли с дачи на электричку, и за нами увязалась собачка. Вот она идет за нами. У нас было немного еды, мы отрезали ей колбаски и дали ей колбаски, надеясь, что вот она скушает и отвяжется от нас. Но знаете, что получилось? После того, когда мы дали ей колбаску, то на какое-то время она от нас отвязалась, и потом снова стала идти за нами. Мы снова ей отрезали колбаски, думали, сейчас она точно отвяжется. Но получается, что чем больше мы ее кормили, тем больше она за нами привязывалась, до самой электрички. И вы знаете, если вот вы будете таким образом бороться со своим недовольством и ропотом, думая, что если вы будете удовлетворять все желания вашего сердца, и когда-то оно замолчит, и скажет «все, больше мне ничего не надо», то вы попадете в такой же обман. Чем больше вы будете это делать, тем больше вы увидите, что вы будете недовольны, и вам будет мало, и вам будет хотеться чего-то большего и большего. И вы знаете, по этой причине происходит миграция. Почему одни люди с одной стороны переезжают в другую сторону? Потому что они недовольны своим материальным положением, которое здесь есть. Потому что в той стране люди живут лучше. А те люди из той стороны переезжают в другую страну. Потому что они тоже не удовлетворены тем уровнем жизни, и им хочется в другую страну. И так происходит всегда. Если человек не начнет учиться довольствоваться тем, что есть, тем, что Бог дает. И учиться жить посредством. Апостол Павел в послании Филиппийцев написал такие слова. Вообще само послание к церкви Филиппы, оно появилось после того, когда церковь, они нашли деньги, нашли человека, Эпафродит, который пришел к Павлу, который сидел в это время в тюрьме, и они помогли ему. И вот в ответ на эту помощь материальную Павел написал им письмо. И он написал такие слова. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудности, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». И действительно, этому нужно учиться. Человеку иногда нужно учиться жить в скудности, и многие не умеют жить и в изобилии, когда приходит это благословение. И Павел им говорит, я, конечно, благодарен вам за вашу заботу, за ту помощь, которую вы мне оказали, за то, что вы мне принесли деньги. Но я хочу, чтобы вы понимали, мое внутреннее довольство не связано с вашим даром. Почему? Потому что я уже научился быть довольным тем, что у меня есть. Скажите, а на тот момент, что было у апостола Павла? У него была скудная еда, потому что он находился в тюрьме, у него была крыша над головой, и у него была не совсем мягкая постель. И это все, что у него было. И он говорит, я доволен, потому что мое довольство не связано с какими-то материальными ценностями. И уча молодого пастора Тимофея, он пишет такие слова. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». И понятно, что звучит как-то так по-спартански. Одежда и пропитание. И это не значит, что у нас не может быть чего-то большего. Вопрос не в этом. Но апостол Павел говорит о минимуме довольства. Что если у вас есть пропитание, если у вас есть одежда и крыша над головой, этого уже достаточно, чтобы вы были довольны и могли поблагодарить Бога. Подумайте об этом. Мы всегда свою жизнь сравниваем с другими людьми. Такая склонность. При том, что подумайте, мы всегда склонны сравнивать с теми, кто живет лучше. И почти никогда не сравниваем с теми, кто живет плохо. На этой неделе один мой знакомый пастырь прислал мне там несколько фотографий. Он сейчас находится в Африке, в Кении, с миссионерской поездкой, и они живут в африканских трущобах. Он мне просто прислал фотографии, несколько роликов, как живут люди, что они там делают. И вы знаете, что по меркам очень многих людей, даже у тех кенийцев, которые там живут, мы с вами все очень богатые люди. Очень богатые люди. Знаете почему? Потому что у нас есть не просто две смены одежды, у нас у каждого есть целый шкаф одежды. У нас есть не просто еда на сегодняшний день. У нас у каждого есть целый холодильник еды. Для многих людей на планете или в мире досыта поесть сегодня – это огромная мечта. И поэтому для большинства людей на планете мы с вами очень богатые люди. И это говорит о том, что мы должны научиться библейским принципам иметь нрав несребролюбивый. Нужно научиться жить посредством, нужно научиться быть довольными тем, что Бог дает. И последний такой, знаете, отрезвляющий совет от человека, у которого было денег столько, ну не знаю, что самое больное воображение даже не может представить, сколько денег было у этого человека. Он мог, знаете, купаться в ванне из золота. Он мог позволить себе все, что пожелает его душа. Этого человека звали Соломон. Он написал одну из книг Библии, которая называется книга «Экклезиаста». Я рекомендую прочитать эту книгу всю. Я из этой книги приведу вам несколько стихов. Первый. Книга «Экклезиаста», 2 глава, 17 стих. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа». Нас, знаете, что должно удивлять? Что человек, который имел все, говорит вот такие слова: «Возненавидел я жизнь». Чтобы возненавидеть жизнь, в ней нужно разочароваться. В ней нужно не найти то, что ты искал, не найти смысл жизни, не найти счастье. Многие богословы считают, что это самая депрессивная книга во всей Библии, потому что вот эта безнадежность, опустошенность, пустота, она сквозит в каждой главе этой книги. И это должно нас удивлять. Если бы эти слова написал еврей, который находился в Египте в рабстве, я бы мог его понять. Я подумал, может быть, я что-то не знаю про Соломона. Может быть, его парализовало. Может быть, он потерял зрение. Потому что я могу понять человека, ну, который потерял здоровье, который живет в нищете, который живет в рабстве и пишет: «Возненавидел я жизнь». Но человек, который имел все, который веселился на полную катушку, у которого, знаете, в нашем эквиваленте были дворцы, виллы, гаражи, наполненные породистыми скакунами, который не знал вообще, что с ними делать, который мог пожелать себе все, что он захочет. И он пишет такие слова: «Возненавидел я жизнь». И хочет сказать: «Соломон, что ты пишешь? Как тогда нам, которые живут в Беларуси?» И вы знаете, что одним из самых мощных инструментов, который делает нас недовольными, знаете, что является? Реклама. Вот реклама направлена на то, чтобы сделать нас недовольными. Вот вы смотрите рекламу, и там она говорит: «Ну, если ты не брился бритвой жилет, ты не настоящий мужчина». И в этот момент все мужчины как-то вот стали недовольны своей жизнью. Что вот если я не брился бритвой жилет, ну, значит, что-то я не испытал в жизни. Или если ты не пил кофе Нескафе, то и сразу захотелось пойти купить кофе Нескафе. Реклама направлена на то, чтобы сделать нас недовольными. Более того, скажу, если мы позволим людям этого мира формировать наши ценности, вы никогда не будете довольными. Никогда. Почему же Соломон написал такую книгу, почему вот такое состояние депрессии сквозит в каждой главе? По сути, вы знаете, что значит эта книга? Это исповедь нищего богача. Человек, который имел все в материальных ценностях, но был несчастным стариком. К концу жизни это человек, который пришел к разочарованию, к депрессии и был несчастным человеком. При том, что слово «суета» означает пустота. В его книге есть еще такое выражение «суета-сует». «Суета-сует» или «пустота» – это слово можно еще перевести как «бессмысленность». И по сути Соломон говорит: «Все – это бессмысленная бессмысленность». Он как бы усиливает то, что он хочет сказать. И томление духа – эти слова в некоторых переводах и уже в новых, они переводятся как «погоня за ветром». Есть хорошая книга, которую написал Тимур Расулов по книге «Экклезиаст», она так и называется «Погоня за ветром». И это исповедь. Соломон обращается ко всем нам и говорит: «Послушайте, не живите так, как жил я. Не вкладывайте в свою жизнь в то, во что вкладывал я. Не гоняйтесь за ветром, иначе к концу жизни вы будете разбиты, вы приобретете лишь только депрессию и будете такими же несчастными, каким оказался я к концу жизни». И по сути, в конце жизни, подумайте, к чему стремился Соломон? Он искал смысл жизни, он искал ответ, он хотел быть счастливым. И он в этот период жизни, когда написал эту книгу, он не связывал свое счастье с Богом. Ключевая фраза его книги – все, что он делал, и все, ради чего он жил – для себя. Это ключевая фраза его книги. И второе, где искал он счастье, он говорит: под солнцем. Под солнцем – это вот в этом мире. Итак, он искал ответы на глубочайшие вопросы. В чем смысл жизни человека? В чем его счастье? И искал он это счастье не в том направлении. Он не связывал в этот период своей жизни счастье с Богом. И в конечном итоге обрел он смысл жизни, получил он счастье. Нет. Разочарованный, несчастный человек. Знаете, когда вот смотришь фильмы или читаешь книги, когда первопроходцы или мореплаватели приезжали, которые открывали вот новые земли, и там встречали там, ну, этих индейцев или там аборигенов, знаете, что они обнаруживали? Они обнаруживали, что у индейцев, аборигенов было очень много золота, бриллиантов, изумрудов, но они их не ценили, они не понимали их ценность в современном мире. И знаете, что делали эти мореплаватели? Они обменивали золото и бриллианты на бижутерию, на безделушки. Ну, вот, почитайте книги по истории, посмотрите фильмы. И, по сути, они им давали подделку. И вы знаете, вот сегодня этим занимается дьявол. Он хочет людям дать подделку. Он хочет направить их совершенно в другом направлении, чтобы человек пытался насытить свою душу тем, что не насыщает. Чтобы человек искал свое счастье и смысл в жизни и не связывал это с Богом. Вот на этот крючок, на эту подделку попался и Соломон. И поэтому это его исповедь. Он кричит нам: не потрати свою жизнь пустую. И в конце этой книги он делает правильный анализ жизни, и он делает правильный вывод. Смотрите, чем заканчивается его книга. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. По сути, Соломон подводит итог. Он говорит о том, что счастье не ходит отдельно от Бога. Что счастье может человек найти только в Боге. И для этого ему нужно сначала построить живые отношения с Богом. И потом ему нужно в своей жизни стремиться жить по его заповедям. Вот тот, кто может действительно наполнить жизнь человека смыслом. И вы знаете, из поколения в поколение люди совершают все те же ошибки, которые совершил Соломон. Они ищут ответы на эти вопросы. В чем счастье? В чем смысл жизни? И идут тем же путем, который Соломон шел. И рано или поздно, поверьте, человек придет к тупику, он придет к разочарованию. Потому что Бог, который сотворил человека по образу и подобию своему, изначально задумал, чтобы человек поклонялся своему Творцу. Что только Бог действительно может наполнить и удовлетворить сердце человека. Поэтому десятая заповедь – это не просто заповедь напоследок. Ну вот, не воруй, не прелюбодействуй, не убивай, не лги. Ну и еще и напоследок научись быть довольным и радоваться тем, что имеешь. Нет. Десятая заповедь как никакая другая, она направлена к нашим сердечным желаниям. И она показывает, куда повернуто наше сердце. Или оно повернуто к Богу, или оно повернуто к нашим идолам. В каком направлении мы будем двигаться? Мы будем возрастать в любви к Богу? И тогда действительно мы проживем насыщенную жизнь со смыслом. Или мы будем искать счастье в наших идолах, и в конце жизни мы придем к такому же тупику, как Соломон. И вот в противоположность Соломона хотел бы привести один пример из жизни миссионера. Его звали Дэвид Ливингстон. Он жил в Англии, в Лондоне, и в определенный момент своей жизни он оставил довольно-таки комфортную жизнь и посвятил себя миссионерскому служению как миссионер-врач в Африке. 30 лет своей жизни он посвятил себя миссионерскому служению в Африке, племенам. После него остались дневники. На основании этих дневников можно прочитать про его биографию, про его жизнь. Очень интересно. И вот как он умер? Умер он не во дворце, в хижине. Он умер в день своего рождения. И когда на следующий день туземцы вошли в хижину, они нашли его на коленях в молящейся позе. И он был уже мертвым. Он умер во время молитвы. После него остались его дневники, которые он вел. Все его вещи, его тело отдали родственникам в Англию, чтобы там его похоронили. Но знаете, что они сделали? Они, туземцы, вырезали его сердце. И они считали, что раз он 30 лет своей жизни отдал Африке, его сердце было здесь. Ну, они так решили. И они тело отдали родственников в Англию, а сердце Дэвида Ливингстона похоронили там, в Африке. И вот последняя запись его дневника, что он написал. Там было написано так. «Сегодня 19 марта, день моего рождения». И дальше он пишет. «Мой Иисус, мой Царь, моя жизнь, я посвящаю мою жизнь Тебе». И эти слова говорят на самом деле, где было его сердце, куда оно было повернуто. Подумайте, совсем другая жизнь, не такая, как у Соломона. Жизнь, полная скорбей, трудностей, порой нищеты, когда действительно человеку приходилось довольствоваться тем, что есть. Но если вы прочитаете его дневники, это насыщенная жизнь счастливого человека. И ответ очень простой. Иисус – моя жизнь, и я посвящаю свою жизнь Тебе. Вот, наверное, урок для каждого верующего. Вот как исполнить 10-ю заповедь, 8-ю, 9-ю, 6-ю? Ответ один. Нам нужно вернуться к первой заповеди. И нам нужно строить отношения с живым Богом. Нам нужно учиться возрастать в любви к Богу и учиться посвящать свою жизнь себе. Господь единственный, кто может действительно удовлетворить нашу жизнь, когда мы в конце жизни можем сказать: «Я благодарен Богу за все. Я радуюсь, что прожил такую жизнь, потому что знаю, это Бог меня вел по этой жизни. И мое сердце, оно было повернуто не к ценностям этого мира, оно было повернуто к Богу». Вот ответ на этот вопрос. Давайте помолимся.